Ольга Скоробогатова. Волчица. Роман. Глава 1. Погром. Вероника долго ходила по лесу. После смерти матери, а потом и отца, она осталась жить одна на дальней заимке. Собственно, это была не заимка, а старое лесничество. Отец ее много лет служил лесником. В прошлом году зимой, через полтора года после смерти матери, приполз к дому раненый. Вероника поначалу решила, что отец встретился с медведем. Одежда на нем была сильно изорвана и вся в крови. Потом, разрезав тулуп и рубаху, обнаружила огнестрел. «Чертовы браконьеры», — подумала она, — «никакого покоя не дают». Она тщательно промыла рану, крепко ее перевязала, но поняла, что без помощи врача отец не выкарабкается. Рана была возле сердца, да и крови много потерял. Но как довести его до райцентра? Идти сама за помощью она не могла, слишком долго. На лыжах до райцентра день пути. Привести врача она сможет только через сутки. Помрет отец. Единственная надежда была на участкового, который теперь редко, но все же заезжал на заимку. Раньше была и дорога, и машина. Но машина сломалась, и отец незадолго до того случая отвез ее в мастерскую. А дорогу после сильных снегопадов так занесло, что ждать приезда участкового не было смысла. Отец умер утром следующего дня на руках плачущей дочери. Тряхнув головой, отгоняя тяжелые воспоминания, Вероника нагнулась за грибом. Да и рядом, будто капельки крови, алели гроздья брусники. Девушка уложила боровик в короб за спиной, а бруснику сгребла ладошкой и отправила в рот. Прекрасная эта ягода утоляла жажду. Немного постояв и оглядевшись, Вероника продолжила путь. Она возвращалась к дому, короб тянул плечи, солнце уже клонилось к закату. Скоро совсем стемнеет, а в тайге ночью оставаться страшновато. Хотя она была приучена с детства ко всему. Частенько ходила с отцом на охоту и зимовала с ним в дальней избушке. Но то было с отцом, в той, тяжелой, но счастливой прошлой жизни, а одной. Подходя к дому, она сразу почувствовала что-то неладное. Сняв короб и поставив его в сторонку, она скинула с плеча ружье и медленно стала приближаться к дому. Дверь была открыта настежь. Но она точно помнила, что закрывала ее. Не выбежал из будки ее верный друг, Алабайдон. Вокруг стояла мрачная, пугающая тишина. Вероника спряталась за толстый ствол кедровой сосны и немного постояла, вглядываясь в сумерки. Никого. Что же могло произойти? На заимке явно никого не было. Адон, раз он не вышел ее встречать, значит. Она сразу поняла, что это значит. Он мертв. Войдя в дом, Вероника чуть не упала в обморок. И хотя она была девушкой крепкой и закаленной, ей вдруг стало дурно, и ее вырвало прямо на пороге. Но она постаралась взять себя в руки, вытерла губы рукавом куртки и огляделась. В комнате все было перевернуто вверх дном. Возле большого дубового стола лежал труп мужчины, а рядом с ним, вернее, на нем с сомкнутыми на горле человека челюстями, лежал окровавленный Дон. Еще раз осмотрев свое жилище, Вероника поняла, что в доме больше никого нет, закрыла на засов дверь и осторожно подошла к убитому. Погладив по голове верного Дона, она почувствовала легкое движение. Собака приоткрыла глаза и слегка вильнула обрубком хвоста. «Дон, милый мой, ты жив?» Тихо сказала Вероника, вытирая рукой слезы и размазывая по лицу кровь то ли убитого им человека, то ли собаки. Она осторожно, не без труда, разомкнула мощные челюсти пса и пощупала живчик на изуродованной шее мужчины, мертв. Аккуратно, переложив раненого Дона на скатерть, она с трудом оттащила пса в сторону и стала осматривать его. У собаки было две раны, одна возле горла, другая в районе груди. Вероника как следует прощупала их. На шее оказалась глубокая рана, но пробита была только кожа, подвес, как его называют у алабаев. Это его и спасло. А на груди не глубокая, но сильно кровоточащая. Дон открыл глаза и застонал, при этом лизнув хозяйке руку. «Это ничего, малыш, я тебе помогу, ты не умрешь, милый мой, не умирай, ты ведь у меня один остался». Собака тяжело вздохнула и, растянувшись на подстилке, затихла. Вероника испугалась, что пес умер. наклонилась к нему и услышала слабое дыхание. Схватив чистые простыни и зеленку, Вероника огромными тампонами промазала раны и туго перевязала их. Затем принесла из сеней миску с водой и поставила перед мордой собаки. Пока все, потом она пороется в аптечке и найдет какие-нибудь лекарства, которые смогут помочь. Теперь надо осмотреть труп, понять, кто этот человек и что ему было здесь нужно, и вытащить его из дома. Вероника с опаской подошла к убитому, присела рядом с ним на корточки и не знала, что делать дальше. Лицо у человека было неприятным. На вид ему было лет около 50. Вероника решила осмотреть его одежду, может, найдет какие-нибудь документы. Одежда была вся в крови. Да, хорошо его Дон приласкал. В руке был зажат нож. Этим ножом он и пытался защищаться. Вероника сняла с головы платок и аккуратно вытащила нож из обмякшей руки покойника. «Так и есть», — подумала Вероника, — бандитская заточка. «Такие делают на зоне». Она отложила заточку в сторону и стала обследовать карманы убитого. Все карманы были пусты, только в одном, в рубашке на груди, Вероника нашла какую-то смятую бумажку. Это была справка об освобождении. Итак, к ней на заимку забрел бывший зэк и, видно, решил поживиться чем-нибудь, а может, просто есть хотел. Но Дон его остановил. Стоп! Что-то не складывается. Зачем ему было переворачивать все в доме? Ведь собака кинулась на него в самой середине комнаты, и максимум, что они могли перевернуть в борьбе, это стол и лавки. А в доме было перевернуто все. Может, он был не один? И где был Дон? Почему он позволил ему или им вообще зайти в дом? Обычно он чужих дальше крыльца не пускает. Вот тебе и задачка. Вероника обследовала комнату и поняла, что бандитов было двое. Один, видимо, залез в окно и шарил в доме, а другой, тот, который лежал сейчас мертвый, отвлекал собаку. Что произошло потом, Вероника не поняла. Они что-то искали? Что у нее можно искать? И почему Дон не почувствовал второго, того, который беспрепятственно пролез в окно?